Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроется чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду седмицы 21 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма протоиерей Александр Шаргунов. Затем в эфире вторая передача из цикла писателя, публициста и конспиролога Юрия Воробьевского «Мистическая подоплека в жизни и творчестве писателя Михаила Афанасьевича Булгакова». Завершит сегодняшнюю программу «Час писателя» с Еленой Чудиновой.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа» – ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи! В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 9. Зачало 47. Всем же чудящимся о всех ежетворяше Иисус, рече ко ученикам Своим: «Вложите вы во уши ваши словеса сия, Сын бы человеческий, имать предатися в руце человечести. Они же не разумеша глагола сего, бебо прикровен от них, да не ощутят его, и бояхуся вопросите его о глаголе сем. Вниди же помышление в них, кто их вящий бы был. И Иисус же, ведай помышление сердец их, прием от рача, постави е у себе и рече им: иже аще приимет сие от рача во имя мое, мене приемлет, иже аще мене приемлет, приемлет пославшего мя, иже бы меньше есть в вас, сей есть велик».
Господь предупреждает своих учеников о приближающихся Его крестных страданиях. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. В других Евангелиях к этому добавлены слова «и убьют Его». А в Евангелии от Луки подчеркнуто, что Господь возвещает о том, что Ему предстоит в то время, когда весь народ дивится Его чудесам. У иудеев было ложное представление о Его временном царстве, о Его земном величии и славе, и теперь они ждут, что Господь своей могущественной силой с легкостью осуществит их мечты. Потому Христос снова напоминает им, когда лег Сын Человеческий, от того, чтобы в Его руки были преданы люди, и потому Он будет предан в руки человеческие. «Вложите вы себе в уши слова сии», — торжественно провозглашает Господь. «Примите то, что я говорю, и покоритесь этому. Слово Христово будет бесполезным для нас, пока мы не вложим его себе в уши, в умы и сердца. И снова мы видим полное непонимание учеников. Хотя то, что говорил Господь, было достаточно ясно, но они не желали понять его в буквальном смысле и не могли понять ни в каком другом. А спросить его о сем слове боялись, потому что они рады были обманываться и ни за что не хотели расставаться со льстящему их воображению мечтами. В Евангелии от Луки добавлено, что это слово было закрыто для них. Не потому, конечно же, закрыто, что Господь, жалея их, не открывал им всей правды, чтобы не помрачились они от горя, но потому, что они сами нарочно закрывали глаза на нее. Пришла же и мысль, кто из них больше? Желание чести и славы, и желание первенства — грехи, более всего поражающие учеников нашего Господа. Эти грехи проистекают из той поврежденности человеческого естества, которую они призваны победить, научаясь смирению Христову. Желающие быть великими в этом мире подвергают себя множеству искушений и бед. Они могли бы их безопасно избегнуть, если бы довольствовались быть малыми, меньшими, теми, кто скромно исполняет свой долг в меру дарованных им сил. Господь ясно видит намерения и помышления наших сердец. Наши сокровенные помыслы, как слова, произнесенные вслух для Него и сказанные шепотом в тайне, как громкие крики для слуха Господня. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою. Христос хочет, чтобы его ученики искали той чести, которая достигает кротостью и смирением, а не той, которая достигается лишающими покоя амбициями. Пусть они уподобятся этому ребенку, кроткому и смиренному. Пусть они желают быть меньшими, если действительно стремятся стать полезными для церкви. Да будет дано им узнать, каков путь духовного восхождения. Кто любит Христа, тот примет детей во имя Христова, потому что они более всего напоминают Его. Добро, соделанное им, Христос принимает, как добро, соделанное Ему. Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Кто из нас не содрогнется от этих слов сегодня, видя миллионы убиваемых прежде рождения и миллионы растлеваемых, едва успевших родиться, детей? И может ли человек достигнуть большей чести, чем узнать, что он сподобился принять самого Бога Отца и посланного им Сына Единородного в Духе Святом в этом мире? При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Вероятно, этот человек однажды услышал Христа, уверовал в Него и стал обращаться к Его имени с молитвой для изгнания бесов. Этого человека ученики Христовы хотели остановить. Они хотели запретить ему молиться и проповедовать, хотя это было к славе Христовой. Христос упрекает их за это. Не запрещайте ему. У него такие же устремления, как и у вас. Он идет к той же цели, что и вы, хотя не ходит с вами тем же путем. Кто не против вас, тот за вас, и потому должен быть терпим вами. Научаясь Христову смирению, мы должны научиться терпеливому отношению к заблуждению тех, кто искренне ищет Христа. Мы не должны потерять никого из наших друзей, когда нас так мало и когда так много у нас врагов. Этому человеку, вероятно, еще не открыта полнота истины, но он может оказаться верным последователем Христа. Господь призывает к духовной рассудительности. Одно дело, не знающее никаких компромиссов с ложью, наша верность Христу, и другое, терпеливые, исполненные надежды на полноту общения, отношение к тем, кто еще не ходит с нами. Милостивый Господь не ставит под сомнение даже экзорцизм фарисеев, враждующих против Него. Если я, как вы говорите, силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями. Не будем мешать тем, кто, облегчая несчастье других, сражаются в меру своих сил и понимания со злом и устремляются к высшему благу. Этот ответ Господа идет далеко, потому что человек, упомянутый Иоанном, употребляет силу, которую он связывает с именем Иисуса. С одной стороны, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, а с другой, призывание этого святейшего имени может быть в суд и осуждение. В книге Деяний ярко показано, как попытка изгнания бесов именем Иисусовым нехристианами обращается во зло. Злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Все знают, насколько актуальна эта проблема в церкви, с самого ее начала до наших дней. Не об этом ли пишет апостол Павел в послании к христианам Филиппийской церкви? «Некоторые по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно ли искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». И нам памятно грозное слово Христово о покушающихся на чистоту Его учения: «Кто не со мною, тот против меня».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Мистические подоплеки в жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова». В нашей студии писатель, публицист и конспиролог Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем рассказ о мистических подоплеках жизни и творчества Михаила Булгакова. В прошлой передаче мы говорили о таком буквально мистическом посвящении в литературу Михаила Афанасьевича. Какая-то сила привела его за письменный стол, сила загадочная, эта сила помогла ему избавиться от наркомании, и вот он начал писать. Ну, самый знаменитый, наверное, герой его произведений – это Воланд. Он, как теперь говорят, хорошо пропиарен, внушает симпатию, даже временами восхищение. Это отнюдь не гоголевский вий, который поневоле напоминает о страхе Божием. Вваливается жуткий «Поднимите мне веки». Нет, Воланд – лощеный иностранец. Маэстро? Может быть, он композитор? Шахматный гроссмейстер? Мессир? Удивительный мастер – одно из имен самого дьявола. И здесь самое время вывести на московскую сцену некоего респектабельного господина. В сером дорогом костюме, с тростью. Он уже не молод, но по-своему обаятелен. Взгляд темных глаз пронзителен. Воланд? А что, похож? Нет. Вообще-то нет. Вообще-то мы имели в виду не его. Вот отрывок из Википедии. Уильям Буллет стал первым послом США в Советском Союзе после того, как США признали Советский Союз в 1933 году. При участии Буллета в 1935 году было заключено первое торговое соглашение между США и СССР. При нем в качестве резиденции посла США в Москве был выбран Спасо-хаус. Проводившиеся там вечера стали легендарными. Один такой незабываемый вечер описан в сцене бала в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Конец цитаты. Итак, они встречались, Буллет и Булгаков. По дому гуляли звери, взятые на прокат из зоопарка, залы утопали в цветах, текли реки шампанского. Вечер в доме с диким названием «Спасо-хаус» был потрясающим. Присутствовали Бухарин, Радок, Тухачевский. Может быть, вся эта роскошь напомнила Михаилу Афанасьевичу детский сон? Помните? Бал у сатаны. Булгаков протянул руку. Было ли рукопожатие с хозяином дома необычным, специальным, масонским? Мы не знаем. Но, может быть. Дмитрий Голковский сообщает любопытные подробности. Внешний и внутренний облик этого человека, имеется в виду Буллет, убедительно раскрыт Михаилом Булгаковым в образе Воланда. Даже эпиграф к «Мастеру и Маргарите» повторяет цитату из Гёте, которую Буллет, вместе с Фрейдом, кстати, использовали в качестве эпиграфа к биографии Вудро Вильсона. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Какие любопытные совпадения! Михаил Дунаев совершенно справедливо отмечал, что уже название интересующего нас романа затемняет подлинный смысл произведения. Внимание читателя сосредотачивается на двух персонажах как на главных, тогда как они являются лишь подручными истинного главного героя. Главенство Воланда утверждается изначально эпиграфом к первой части «Я часть той силы» и так далее. Но ведь зло, исходящее от дьявола, преобразуется во благо, благодаря именно Божьему попущению, Божьему произволению. По природе же своей, по дьявольскому намерению, оно продолжает оставаться злом. Господь обращает его во благо, не сатана. Поэтому, утверждая «я творю добро», служитель одолжет, присваивая себе то, что ему не принадлежит. Как говорится, пашет дьявол, а урожай собирает Бог. Говорят, при советской власти роман Булгакова многих привел к Евангелию. Только опять же, не произведение удивительного мастера, а Господь. Что же касается намерений Вильсона, которому был посвящен упомянутый эпиграф, не будем забывать, что именно Вильсон стал главным архитектором провокационного Версальского мира. Именно при нем была создана Федеральная резервная система, которая до настоящего дня бесконтрольно печатает мировую валюту. Однако продолжим цитировать Голковского. «Буллет корчил из себя в Москве высшее существо и любил повторять: никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». И предлагал какую-нибудь обжираловку от одного запаха, который голодные аборигены падали в обморок. Голковский видит в коллизиях романа вполне биографические взаимоотношения Булгакова и Буллита. Мастер Булгаков просит Воланда Буллита об эмиграции покоя, но не прямо, прямо Буллит ничего не даст. Призрачная надежда была, Сталин выпустил Замятина. Беда Михаила Афанасьевича заключалась в том, что он к Англии никаким боком. Хотя в 37-м его из-за градуса не тронули, это уже дело. И еще Голковский пишет, Булгаков никакого отношения к англичанам не имел. В Англии, как Замятин, не жил, эсером не был. Он представлял интерес как колониальный интеллигент, ему место определили в Москве. Американский дядюшка, особенно в свете американо-французских отношений, мог замолвить словечко, мол, Иосиф Виссарионович, отпустите птичку в Париж, в творческую командировку. С Буллитом он по-французски говорил. Между прочим, Буллит был выпускником Ельского университета и членом ложи «Череп и кости». При посвящении лежал в гробу с человеческими останками. С тех пор, надо полагать, и почувствовал себя, так сказать, высшим существом. С тем, кто правильно пожимал ему руку, старался относиться по-братски. Вот теперь следует обратить внимание на написание самого имени Воланда, пишет профессор Ужанков. В романе он назван одним из своих 96 имен – Воланд, взятым Булгакова из сцены «Вальпургиева ночь Фауста». Как видим, Воланд пишется у Гёте через букву «В», но на визитной карточке мессира был отпечатано дубль «В», если говорить по-немецки. Это не ошибка, не случайность. Для Булгакова важно было написать имя сатаны именно так. У отказавшегося от своего имени мастера на черной шапочке была вышита его возлюбленной Маргаритой буква «М», которая является перевертышем буквы «В». Получается, что мастер – отражение Воланда. «О, как я все угадал!» – воскликнет безымянный мастер, не подозревая, что записал Евангелие от сатаны. Оценка значимости сочинения мастера происходит при воскрешении рукописи его романа, ведь рукописи не горят. По приказу Воланда кот-бегемот достает роман из-под хвоста, значит, написанный мастером, всего лишь коту под хвост. Тем не менее, для Воланда оно значимо, иначе бы он не воскресил его. Елена Булгакова, третья жена писателя, вспоминала, верил ли он. Верил, но, конечно, не по-церковному, а по-своему. Во всяком случае, в последнее время, когда болел, верил. За это я могу поручиться. Мучительно метался от веры к безверию под напором жизненных обстоятельств, добавим мы. Приводя мемуарные записи современников, исследователь Борис Соколов пишет, автор «Мастера и Маргариты» недвусмысленно отвергает церковное христианство, загробную жизнь и мистику. Посмертное воздаяние заботит его лишь в виде неприходящей славы. Бог и сатана по Булгакову две части одного целого. Сатана – выразитель и оружие справедливости Божией. Он накажет подлецов, а романтическому мастеру воздаст вожделенным вечным покоем. Исследователь пишет даже, что Воланд – это первый дьявол в мировой литературе, который наказывает за несоблюдение заповедей Христа. Чувствовал ли эту дьявольскую справедливость Булгаков на себе? Достаточно успешный драматург, журналист. Когда же он взялся за роман о дьяволе, все переменилось. К концу 29-го года у Булгакова не стало средств к существованию. Его произведения не печатали, пьесы не ставили, постоянной работы не было. Куда бы он ни обращался, ему вежливо отказывали. И мастер отчаялся. 28 марта 30-го года он отправил письмо в правительство, в котором поставил принципиальный вопрос. Если его не печатают, его пьесы не ставят, работы не дают, то, может быть, позволит уехать за границу. Через 3 недели, 18 апреля, в коммунальной квартире Булгакова раздался звонок. Через несколько дней после этого телефонного разговора со Сталином Булгакова примут на должность помощника режиссера в МХАТ. Вообще, образ Воланда ключевой. О нем самые важные вещи мы озвучим еще в следующей передаче. А сейчас... Всего хорошего. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Мистические подоплеки в жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова». В нашей студии был писатель, публицист и конспиролог Юрий Воробьевский. Продолжение цикла слушайте в наших ближайших передачах.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый всем вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! На прошлой передаче, в которой выступал у меня Андрей Николаевич Савельев, я сделала такое небольшое отступление, попытавшись привлечь ваше внимание к происходящему опросу, проводимому российской газетой. Опрос этот казался Ленинградского так называемого вокзала и станции, которая носит имя палача Войкова. А мне казалось, что чем больше нас выскажет свое волеизъявление, тем, конечно, будет лучше, хотя с этого момента я заметила некую странность. Впрочем, в контексте деятельности российской газеты неудивительную. Я давно уже удивляюсь этому изданию. Дело в том, что очень многие из моих знакомых проголосовали за одно имя, которому надлежит дать название этой станции. А на сайте почему-то, там, где этот социологический опрос приводится, этого имени так и не появилось среди всех вариантов, которые давали местные жители. Вот об этом имени мне хотелось бы сегодня поговорить. Поэтому сегодня уж, простите, умных людей не позвала, будет просто мой монолог. Монолог о станции метро Войковская. Итак, на днях, опять же, я пока еще не называю это имя, я просто рассказываю, такую присказку рассказываю. На днях я попросила поддержать меня одну монархическую организацию, ну, не буду называть какую, их у нас не одна, как мы знаем. И, к моему изумлению, меня не поддержали. Мне сказали, ну что вы, так назвать эту станцию они все равно нам не дадут. Надо хотя бы попытаться добиться какого-нибудь нейтрального, безобидного, бесцветного названия, чтобы хотя бы только снять имя Войкова. Но на большее рассчитывать — это идеализм. И, в общем-то, надо понимать обстановку в стране. Я ее понимаю. Но, тем не менее, мне кажется, что мы всегда должны рассчитывать на большее, а именно на то, к чему понуждает нас наша совесть. Вот меня она, в частности, понуждает бороться за имя Бориса Коверды. Сейчас я хотела бы немного о нем рассказать. Борис Коверда совсем маленьким мальчиком был свидетелем лютых расправ чекистов над мирным населением, в том числе над священником, который был другом его семьи. Семья, в которой мальчик родился, была всего лишь семьей сельского учителя. Очень скромная жизнь. Но вот, тем не менее, он увидел, как убили его двоюродного брата, тоже мальчика, увидел, как на льду расстреляли священника Лебедева, это называлось у них ледяным крещением, и сколько еще повидал этот ребенок. В общем-то, мы, слабонервные, не можем даже и вообразить. Мы бы двинулись рассудком, тогда люди были крепче. И вот их семье в 20-м году, Борису Коверде было 10 лет, в 20-м году их семье удалось бежать из Савдепии, удалось бежать в Вильно. Сначала даже, по-моему, в Варшаву, потом в Вильно, но, во всяком случае, в Польшу. Там Борис поступил в гимназию, где он учился, где все говорили о его доброте, о его благочестии христианском, о его скромности. Таковы были воспоминания всех его соучеников и учителей, и его духовника. Вот такой мальчик вырос, и в 1927 году ему было 19 лет. Даже 20-летнего возраста он не достиг. И вот в это же время Савдепия пыталась всячески придать себе легитимность. Точнее, видимость легитимности, потому что, ну, нельзя придать то, чего нет. Можно только притвориться так. Блудница не может притвориться невинной девушкой, не может стать невинной девушкой. Блудница может только ею притвориться. И вот Савдепия, как вот эта упомянутая мной блудница, притворяется легитимным государством. Это встречает большое сопротивление, но все же постепенно, шаг за шагом, она отвоевывает свои позиции, она посылает своих так называемых послов в другие страны. И вот в Польшу Савдепия посылает Войкова, если это его настоящее имя, в чем существует ряд сомнений, но для нас это не важно, потому что сейчас, собственно говоря, мы говорим именно о названии Войковское. Итак, Савдепия посылает в Варшаву Войкова. Кто такой Войков, думаю, особо рассказывать не надо, но все же упомянем еще раз, что это активный участник расправы над нашими святыми мучениками, над августейшей фамилией. Причем даже не просто расправы, не только участник, не только ее горячий сторонник. Хуже того, этот момент, может быть, не все знают. Он еще и фальсификатор. То есть некоторые люди среди вот этих вот большевиков, в которых еще какое-то человеческое подобие сохранилось, они все же не хотели того, чтобы были убиты женщины и дети, хотя бы. Они сопротивлялись, и надо было их как-то переубедить. И вот Войков своей рукой, это доказано уже теперь, пишет псевдописьмо, то есть пишет фальшивое письмо от якобы какого-то неведомого монархиста. Правда, монархист этот не знает, как обращаться к государю надлежит. Письмо написано по-французски. Это уже доказано, что, по крайней мере, авторство французского текста принадлежит Войкову. И оно вместе с провизией доставляется к столу августейшей фамилии. Потом его, разумеется, находят, и что, собственно, и требовалось товарищам. То есть этот монархист якобы в любой момент готов похитить августейшую фамилию. Этого они, конечно, боятся, этого они не хотят. Не говорю, что таких попыток не предпринималось. Думаю, что предпринимались. Все-таки Героев у нас было много, и верноподданных тоже, но конкретно та попытка, которая послужила толчком к этой сатанинской расправе, была фальшивой. Вот это Войков, живодер, переломавший хребет сельской кооперации на Урале, участвовавший в раскулачиваниях. То есть вполне достойная ленинская гвардия. Теперь этот человек полпред совдепии в Варшаве. И вот он встречается, находясь в Варшаве, он встречается с неким Аркадием Розенгольцем, полпредом совдепии в Великобритании. Видите, все-таки шашки заметны. Встречаются они, потому что у Розенгольца мало времени, встречаются они на вокзале. Собственно, Войков и сам должен отъезжать в Москву, но его отъезд день ото дня задерживается. Но, тем не менее, Господу угодно, чтобы на вокзале он все же появился в один из этих дней. И вот, закусив, выпив в станционном буфете, Войков и Розенгольц идут по платформе к пульмановскому вагону или салон-вагону, не знаю уж, на чем они в тот момент ездили, продолжая свою беседу. И тут навстречу Войкову выходит мальчик 19-летний в поношенном костюмчике, аккуратно отглаженном, в белой рубашке. И он вынимает револьвер и говорит: «За Россию!» И стреляет в Войкова. Войков, увидев револьвер, успевает выхватить свой. Кстати, очень интересный нюанс, о котором я уже писала, что фактически можно ли назвать перестрелку расправой над беззащитной жертвой в любом случае. Потому что Войков, он испугался, естественно, он испугался, нечистая совесть, она не способствует душевному спокойствию, поэтому он этого мальчика испугался, и он бросается бежать, бросив этого своего там дружка Розенгольца на произвол судьбы, пытается спастись, и на ходу через плечо он стреляет, пытаясь попасть в этого мальчика, но не удается. А выстрелы Бориса Каверды попадают в цель. Войкова доставляют в больницу, но он там отдает душу, никак не скажу, что Господу Богу. Он отдает душу тому, кому она принадлежит. Между тем Борис Каверда не делает ни малейшего. Этот вот гимназист еще ни малейшей попытки скрыться он не делает. Он спокойно, с достоинством сдается в руки властей. То есть при том, что речь на суде заходит о смертной казни неоднократно на последующем за этим суде, это говорит очень о многом. То есть он готов отдать свою юную, свою чистую, свою только что початую жизнь в уплату за вот эту вот мерзкую человеческую особь. Нечеловеческую особь. Или недочеловеческую особь. Вот так вот можно сказать. суд над Борисом Ковердой. Кстати, некоторые мигранты настаивают на произношении Коверда. Ну, тут я не знаю, поскольку я впервые познакомилась с этим именем из стихов, где звучит именно как Коверда, то я оставляю за собой произношение Коверда. Суд над Борисом Ковердой наделал чрезвычайного шума, потому что Совдепия, конечно, требовала крови. Чего же ей еще требовать? А Польша... Польша была не в том положении, чтобы с таким опасным соседом спорить. Сильно спорить, во всяком случае. И вот тут надо вспомнить, что за несколько лет до этого, в 1923 году, над другим бандитом, над Воровским, совершил такой же суд Морис Конради, русско-швейцарского происхождения, боевой офицер, белый офицер. И что же произошло в Варшаве? И что же произошло в Швейцарии? В Швейцарии суд над Конради превратился в суд над большевизмом, над его гнусными кровавыми деяниями. Вызывали свидетеля за свидетелем, и вывод напрашивался однозначным. Там, где беззаконие возведено в закон, говорить об осуждении того, кто остановил убийц, невозможно. Это вне пределов цивилизованной юриспруденции. И вот Мориса Конради полностью оправдывают. Это провал Совдепии, она отзывает своих псевдопослов. И, конечно, когда судят Бориса Коверду, это все Совдепия помнит, и она давит на Варшаву. Прокурор произносит, хотя видно, что сочувствие в его речи сквозит, он произносит достаточно жесткую обвинительную речь. Он говорит о том, что Польша не может быть ареной для выяснения русских о том, какой политический строй уместен в их стране, о том, что в Польше каждый верившийся ей чужеземец должен чувствовать себя в безопасности. Но много он еще говорит, тем не менее, такого, что обосновывает суровый приговор Борису Коверде. Но вступается и адвокат, который подчеркивает то, что беззаконие возведено в закон, то, что по подсчетам Мельгунова уже около 2 миллионов человек стало жертвами чрезвычайки. И адвокат задается, один из адвокатов Коверды, их было несколько, адвокат задается вопросом, собственно говоря, справедливо ли это, что всего 2 жизни забрали в ответ на 2 миллиона невинных жизней, 2 виновных жизни. И можем ли мы тут говорить так, будто речь идет об уголовном преступлении или даже политическом, но в цивилизованных мерках преступлении? И отвечает себе не может. Он вспоминает о том, что видел Борис Коверда в детстве, о том, как устраивали ледяное крещение священнику, знакомому его родителей. И Польша все-таки, это ей к чести, Польша все-таки не выносит смертного приговора. Хотя Совдепия, конечно, его хотела. Польша приговаривает Бориса Коверду к каторжным работам. Сначала к бессрочным. На самом деле в зале все ликуют. Отец подбегает, обнимает, целует сына. Все аплодируют, потому что самое главное – это юная жизнь спасена. А потом этот приговор заменяется на 15 лет, а потом через 10 лет Борис Коверда выходит по амнистии. И проживает он с тех пор долгую и счастливую и достойную жизнь, как, в общем-то, такому человеку и надлежит. Он умер уже в 80-х годах. То есть вот меня лично всегда терзает мысль, что не будь у нас железного занавеса, я бы сама могла увидеть в юные годы, когда я как раз писала белогвардейский роман, я сама могла бы своими глазами увидеть Бориса Коверду. Но, увы, железный занавес был, и наша личная семья была невыездная. Так вот, встает вопрос, чье же имя более подходит для переименования этой станции, чем имя Бориса Коверды? Имя зла и имя покаравшего зло. Имя мерзавца и имя героя. Наши власти все же должны определиться с тем, преемниками кого они себя считают. Преемниками Войкова или преемниками Коверды. Хотя, конечно, преемниками Коверды им все равно быть слабо, так вот выражусь грубо, но стремиться никто не мешает каждому. К недосягаемому идеалу христианской нравственности и личного самопожертвования. Даже самым последним людям не мешает к этому стремиться. И вот лично для себя я приняла решение, что я буду называть эту станцию в разговорах со всеми моими знакомыми Ковердинской. Если это войдет в какое-то местное обыкновение, то потом, как знать, пересилим. Я верю в магию слов. Я считаю, что грязные имена на карте нашего города грязнят наши души. Я просто буду объяснять, после какой станции и до какой расположена станция Ковердинская. Меня все поймут. А мне очень жаль, что никто не хочет этого поддержать из общественных организаций, к которым я обращалась. Ну, собственно, вообще дело с переименованиями как-то застряло на полпути. Есть такая комиссия возвращения, где какие-то госдумцы сидят. Вроде бы я там участвую. Во всяком случае, мне никто не сообщил о том, что я выбыла из этой комиссии. Однако последние лет 5 меня на ее заседание не приглашали. Есть они, нет, нет их, не знаю. Половина названий возвращена. Половина мерзких имен снята, а половина остается. И как бы еще не было хуже, потому что когда выступают почтенные иереи и говорят: «Я сталинист, вот у меня икона государя-императора убиенного», А вот у меня бюст батюшки Сталина. А еще он посещал Матронушку и с иконочкой над Москвой летал. Вы знаете, это очень страшно. Особенно, когда этот почтенный иерей говорит: «Я фронтовик, я лучше знаю». У меня в семье фронтовиков очень много. И погибших тоже немало. Так вот, не думаю, что при всем моем почтении к сану иерея, очень сильно не думаю, что у него больше орденов за взятие Берлина и за всю кампанию, нежели у моего дяди покойного Сергея Константиновича Чудинова, который никогда в жизни не называл Сталина Джугашвили иначе, чем красной собакой. Творятся страшные вещи в нашем обществе, и для того, чтобы не отступать, надо переходить в наступление. Я прошу тех, кто меня слышит, поддержать мой скромный, маленький личный почин, называть эту станцию метро Кавердинской. Ведь в конце концов не так уж это и сложно. По сравнению с 10 годами каторжных работ, это, в общем-то, пустяк. Но наступлению красной чумы во всех ее видах, в том числе и в церковных ризах, дело нашей совести противостоять столько, сколько нам по силам. Извините за столь грустный сюжет. Спасибо большое за внимание. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительскую программы, фестивали и конкурсы. Адрес: Манежная площадь, дом 1, проезд до станции метро «Охотный ряд». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин-великомученик Дмитрий Солунский». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ с 8 по 14 ноября в павильоне 69.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» 8 октября приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Паломническая поездка посвящена покрову Царицы Небесной над русской землей. Мы с вами помолимся у великих святынь нашего Отечества, у Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Богоявленском соборе в Елохово. В Донском монастыре помолимся у Донской иконы Матери Божией, у мощей святителя патриарха московского Тихона. И закончим нашу паломническую поездку молитвой у державной иконы Пресвятой Богородицы в Коломенском. Телефон, по которому можно записаться на нашу поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. С Богом!